Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ведущий Виталий Дымарский. Представляю сразу свою сегодняшнюю гостью. Поскольку мы оба находимся в Петербурге, то и, соответственно, гостья моя тоже петербургский историк Юлия Кантор, доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института истории, Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии Наук. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и сегодня у нас тема будет посвящена музеям, но в таком несколько неожиданном ракурсе. Мы будем говорить о том, а что, собственно говоря, по истории войны сделано в музейном деле уже во время войны. Когда, собственно говоря, начался сбор тех будущих экспонатов музеев, которые должны засвидетельствовать те или иные эпизоды и события Второй мировой войны, или, скорее, в данном случае, конечно, Великой Отечественной войны. Ну, как мы с Юлией Зороховной это назвали, примерно музеификацией войны, да? Так я сформулировал примерно,
Юлия? Ну, примерно, да. Да.
Примерно так. Да. Хорошо. Тогда у меня такой первый вопрос. Ну, сейчас смешно, наверное, напоминать даты начала войны. Я имею в виду Великой Отечественной, да, 22 июня 41 года. Я бы так сказал, когда и кому стало ясно, что то, что началось, ну, с течением времени должно перекочевать в виде тех или иных экспонатов, выставок, экспозиций в музейное дело, в музее. Когда начался сбор фактов, сбор каких-то материальных свидетельств вот этой начавшейся войны? Уже для будущей музеификации, да? Извините.
У меня есть как бы два, на мой взгляд, вопроса. Не знаю, правильно ли я вас поняла. Но, с одной стороны, когда возникла сама мысль о том, что
да,
это станет
состоянием
истории, о котором нужно будет рассказать. А с другой стороны, вернее, продолжение, да, как это музеифицировать, что должно стать предметом именно в прямом переносном смысле этого пространства памяти. Так вот,
я думаю, что все-таки началось с идеи.
Конечно, вот именно. И есть, ну, во всяком случае, в советское время доминировала такая точка зрения, кстати, что саму идею преемственности русского оружия и советского оружия, то есть той армии и этой армии, впервые, так сказать, подал народу и музейщикам Сталин в своем выступлении, июльском, первом своем выступлении, обращении к народу после начала войны, которое, как известно, состоялось весьма и весьма не сразу, да, после начала Великой Отечественной. Так вот, там он сделал такой экскурс в историю и говорил о силе русского оружия и о победах русского оружия. И в советское время так и считалось, что вот сверху подали. Ничего подобного. Документы говорят о том, что вот музейщики задумались именно о том, что нужно говорить о войне, о будущей победе гораздо раньше. Уже 24 июня 41 года, представляете себе, да, два дня после начала войны, открывается первая выставка, посвященная как раз победе русского оружия. И открывается она под названием «Героика великого русского народа». На секундочку. Да? То есть открывается она чуть позже, а первый ученый совет вот был как раз 24 июня. Открывается она, знаете, где? В Зимнем дворце. Но не в Эрмитаже. А открывает ее музей революции, который тогда делил здание Зимнего
вместе
дворца.
Вместе с Эрмитажем, да?
Да, вот. Чуть позже к этой эстафете подключается Москва, далее Казань и по всей стране. «Били и будем бить», например, в Татарстане, в Казани называлась такая выставка. То есть впервые заговорили о том, что история началась не в 17-м году, и история победы, история войн тоже должна иметь летоисчисление более раннее. Это я к тому, что уже летом 41-го года начали собирать, можно сказать, что артефакты. Дело в том, что так быстро продвигался, трагически быстро продвигался фронт к Ленинграду, к Москве. Летом уже была оккупирована нацистами Прибалтика, как мы понимаем, и Ленинградская область, куда вошли в состав которой вошли, тогда входили Новгородская и Псковская теперешние области. Так вот, уже на прифронтовой полосе, а в нашем случае, например, это Пулковские высоты, в Москве, в Подмосковье это Новый Иерусалим, да, и чуть-чуть дальше, отходя там, да, 100-150-200 километров от Москвы. Все это было внутри фронтовой зоны, ну а после того, как немцев отогнали от Москвы, опять же стали собирать эти экспонаты. Интересно, что...
Юля, а можно я прошу прощения, вопрос такой. Когда мы говорим, начинали строить, кто начинал, по чьей инициативе? Это что, это были любители или это были люди, которым это поручалось?
Вот именно это я как раз начала, а вы меня
просто временно перебили.
Ради бога. На самом деле собирать начали музейщики. Не было никакой единой системы. Это было на самом деле, это была инициатива снизу, в самом прямом смысле. Музейщики посылали своих специалистов, или еще один был такой тоже, сейчас бы мы назвали это ноу-хау, да, еще одна была новая инициатива, когда музейщики обратились к военным. И первым обратился музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, он называется. А тогда он назывался исторический артиллерийский музей, расположенный в Ленинграде и ведущий свое летоисчисление еще с петровского времени. Кстати, этот музей, он в самом начале войны, это такой маленький штришок к тому, как мы начинали войну. Этот музей в ноябре 41-го, то есть, ну, кольцо блокады уже замкнулось, и тем не менее наши воинские части уходят, воинские подразделения уходят на фронт. Так вот, этот музей получил директиву отобрать лишние винтовки, пулеметы и пистолеты для вооружения уходящих на фронт частей. Представляете, что это такое, да?
Из музейных фондов, в смысле?
Буквально из музейных фондов, да-да-да, именно.
То есть, это вот тот музей, который рядом напротив Петропавловской крепости, да?
Конечно, да-да-да, он находится, да, и они отбирали, экстренно отбирали, ну, там, двойные дуплеты, знаете, так, чтобы не разрушить коллекции, да? Ну,
конечно, вообще музей потрясающий, да не обидится на меня наш недавний юбиляр Шойгу, министр обороны, мне очень жаль, что он в ведении Министерства обороны находится, мне кажется, от этого музей теряет, уж извините, все-таки лучше как-то отдавать все-таки более профессиональные руки, мне кажется, нет? Или я зря его ругаю, зря критикую?
Говорят, у Министерства обороны финансирования бывает лучше, чем у Министерства культуры. Тут есть разные варианты. Там работают профессиональные музейщики, как вы понимаете, да?
Ну, да.
Естественно, и специалисты по истории оружия, и всегда там так было. Так вот, возвращаясь к теме, да, музей действительно потрясающий, с уникальной коллекцией, потрясающей коллекцией, частично эвакуированной, если вы об этом заговорили, а частично оставшейся в Ленинграде.
Может, со времен Петра, да, по-моему, да, музей?
Да, со времен Петра, да, я об этом не сказала, именно, там петровские маркиры, там все что угодно. Так вот, именно руководство этого музея сформировало первый призыв, а потом, так сказать, первую инструкцию по сбору артефактов на полях сражений. Это был 42-й год. Потом наркомпрос издал соответствующую бумагу уже на основе вот этой инструкции, предложенной, что важно, музейщиками, и распространил ее по войскам. И надо сказать, что действительно это вот был такой совместный опыт, когда иногда это были политруки, но в основном, конечно, в обязанности которых входило отбирать, не только, конечно, не только образцы оружия или формы, но и, такие знаменитые ранящие душу артефакты, да, пробитые комсомольские или партбилеты, личные письма, фотографии найденные, да, у убитых и так далее. Вот это вот все входило в фонды музейные. Это было предметом, вернее, экспонатами первых выставок, которые открывались и в Москве, и в других регионах, которые не были захвачены фронтом. Так было и в блокадном Ленинграде. По всей стране шел вот этот вот сбор, да. И в 42-м году, опять же, была открыта выставка, если говорим о Ленинграде, уже называвшаяся так, «Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма». Там было большое количество трофейного оружия. Понимаете, да, это еще очень важный пропагандистский момент. Мы показываем оружие, отнятое у противника, да. Так что начали работать, в общем-то, по всей стране. Ну, как я уже говорила, что... А наркомпрос давал такие, я бы сказала, нужные, но тем не менее вполне идеологические, естественно, директивы. Например, в 42-м году обязательным стало использование сводок Софинформбюро в выставочно-экспозиционной работе, понимаете? То есть никакие отхождения от сводок информационные, да, не могли уже на музейной работе.
Они вывешивались просто, да, там?
Они вывешивались, они цитировались, они в плакатах.
Но когда вы говорите по всей стране, но все-таки бои шли на большом участке очень, но не на всей территории России. Если мы сейчас говорим о РСФСР, да, а не о всем Советском Союзе.
экспонаты этого музея поступали, естественно, на Урале, знаменитой кузнице, да, ну там был Тонкоград, да, под Свердловском, и много чего еще, была Уральская дивизия и так далее. Все собиралось, так сказать, да, от тех частей.
Ну, то есть вот этот региональный аспект, он соблюдался, да?
Был обязательно. Он не обязательно соблюдался так по прямой. Урал, Урал, Сибирь, Сибирь, да, сибиряки пошли на фронт, сибиряки, ну, да, что-то прислали. Нет. Но, тем не менее, наполнение музеев вот этой военной тематикой, а потом уже, кстати, это вылилось по всей стране в создании отделов Великой Отечественной войны, краеведческих музеев, это, конечно, естественно, произошло позже, но сбор шел, и интересно, что ведь, понимаете, война это не только фронт, война это еще и тыл, это оборонная промышленность и так далее. Так вот, в музеи поступали уже начиная с 42-го года различные вещи, предметы, плакаты, это очень важный момент, плакаты, агитационная литература и образцы изделий, которые шли на фронт, в том числе оружие, там, боеприпасов и так далее. Это тоже становилось предметом музейного хранения.
Этим занимались все музеи или только такой военной тематики, типа вот артиллерийского?
Нет, конечно, нет. Этим занимались там, Государственный исторический музей, если мы говорим о Москве, этим занимались музеи Урала, там, краеведческий, Свердловский музей, например, занимался и собрал прекрасную, интереснейшую коллекцию, Красноярский краеведческий музей и так далее. Так по всей стране было. Собирали разные и по-разному, да, и уже, кстати, коль вы спросили о разных музеях, литературные музеи собирали еще и, они были одни из первых, кто собирал устные записи фронтовиков, тех, кто лежал в госпиталях, да, во время войны как раз, там, ну, естественно, в тыловых госпиталях. Естественно, собирались и какие-то вещи, связанные с поездками фронтовых корреспондентов, пребыванием, между прочим, кстати, тоже очень важный культурный аспект, афиши театров, находившихся в тылу, тоже собирались. Это очень важно, тоже важная составляющая нашего сегодняшнего представления о войне. Война – это, как я уже сказала, не только оружие, это еще и орудия, да, это еще многое другое. Кстати, совершенно неизвестная эта страница, но почти неизвестная, о том, что во время войны, можете себе представить, во время войны в нашей стране создавались новые музеи, вообще новые. Не новые экспозиции уже существуют, а вообще новые. Вот кто об этом сейчас знает?
Ну, новые, где они создавались и каким образом? Что такое пример нового музея?
А вот пример нового музея, вообще, действительно, вот первый музей, созданный во время Великой Отечественной войны, это музей Суворова в Кончанском. Это теперешняя Новгородская, тогда Ленинградская область, это Боровический район теперешней Новгородской области. Понимаете, если мы посмотрим на карту военных действий 42-го года, мы увидим, что это крошечный островок, не оккупированный нацистами, да, то есть буквально вот островок. И, естественно,
это же оккупированные территории были в основном. Это, да?
Кроме этого маленького пятачка. Вот действительно маленького пятачка Боровического района тогдашней Ленинградской области. И вот тем в том уникальность. На этой территории сохранилась усадьба, вернее, один из двух домов подлинных усадьбы Суворова. Один из этих домов сгорел во время, так сказать, крестьянских волнений в 18-м году постреволюционных. Второй сохранился. И вот там, в 42-м году, опять же, по инициативе музейщиков был создан вот такой музей-квартира. И интересно, что, опять же, это сделано было не только в музейных целях, но и в пропагандистских. Дело в том, что там работала школа подготовки младшего комсостава, так называемая школа лейтенантов, ускоренной подготовки, как вы понимаете. И там было несколько госпиталей, опять же, которые находились именно на этом маленьком неоккупированном островке. Так вот, первыми посетителями стали офицеры и раненые военнослужащие из этих госпиталей. И они же приходили туда, отправляясь обратно на фронт. Откуда экспонаты, вы меня спросите? Вот это, конечно, уникальный случай. Принесли потомки тех крестьян в чьих домах, скажем аккуратно, в чьих домах это сохранилось с 18-го года. Вы понимаете, да, как это происходило? Также экспонаты приезжали, что тоже нам важно, из блокадного Ленинграда. Вы себе представляете, что это такое? Из блокадного Ленинграда туда доставить артефакты из Ленинградского же музея Суворова и из Ленинградского музея артиллерии. Создавали этот музей профессиональные, конечно, историки, искусствоведы, специалисты по дореволюционной военной истории. Еще один музей, который мы с вами прекрасно знаем, который был тоже основан в 1942 году в Москве, это военно-медицинский музей. Он в 1945-м переехал в Ленинград, но, естественно, с тех пор находится в Петербурге.
А я не знал, он был основан в Москве, да? Я думал, что он, я думал, что он ленинградский изначально, нет?
Это военно-медицинская академия, естественно, никуда не переезжала, поскольку это надо было дореволюционно. А вот самостоятельный военно-медицинский музей, да, был создан именно в Москве. И именно для сбора информации, артефактов, свидетельств о работе советских военных медиков и в не меньшей степени, если не в большей, для сбора материала о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. Вы же понимаете, что именно военные медики вместе с передовыми частями армии входили и в освобожденные города, и на освобожденные территории других стран, не только Советского Союза, да, они освобождали Освенцим и многие другие концлагеря, и гетто и так далее. И вот это все, что язык не поворачивается назвать это экспонатом, как вы понимаете, да? Вот это все, что они находили, да, ложилось в фонды этого музея. Я могу привести, было понятно, примеры, о чем идет речь. В частности, сейчас открылся как бы музей в музее, в военно-медицинском музее открылся отдел на правах крупного подразделения музея, музей жертв нацизма. Он успел открыться буквально до начала пандемии, да, поэтому кто-то успел в него попасть до начала. До закрытия на из-за пандемии. Так вот, в этом музее экспонируются сумочки из человеческой кожи, банки из циклона Б, ну, это газ, который, да, для газовых камер. Много-много чего страшного, и тем не менее, необходимым к показу для тех, кто не представляет себе, что такое нацизм. Вот, это очень точно, умно.
Это открытый для публики музей?
Это музей, конечно, да. Это отдельный
музей. Нет, но бывают ведомственные музеи, которые не попадешь, знаете, как бы.
Нет, военно-медицинский музей открытый музей, да, он тоже принадлежит Министерству обороны, поскольку по подразделениям, да, подразделениям как бы военно-медицинской академии, но, конечно, это открытый для публики прекрасный, вообще прекрасный просто музей, рассказывающий до военную, дореволюционную историю медицины и теперешнюю, и современную, и там, кстати, там, если уж вы спросили, там и про Чечню, и про Афганистан, разумеется, и про все. Вот, замечательный профессиональный музей, там работают и медики, и историки, что очень важно, да? Угу. Так вот, этот музей тоже открылся, понимаете, в 1942 году. Ну, Петербургский Ленинградский музей обороны и блокады открыт в 1944, из выставки, которая открылась в 1943. Ну и такой уж совсем, знаете, я бы сказала, лирический музей. Представляете себе, 1944 год в освобожденном Тихвине, на родине Римского-Корсакова, в его доме, чудом сохранившемся во время боев, открывается музей Римского-Корсакова к юбилею, собственно, со дня рождения композитора. Этот музей до сих пор прекрасно существует, сотрудничает с Мариинским театром, с консерваторией и так далее. Вот, так что это тоже такой, знаете, я бы сказала, очень интересный факт о духовной или культурной жизни страны во время войны, в разгаре войны, да, 1942-1944 год.
Мне пришло на ум вот что по поводу зверств член нацистских. Я здесь просто в связи с Римским Корсаковым, меня напомнили мою недавнюю поездку в Старую Русу, где, помимо всего прочего, еще там и Римского Корсакова, конечно, чтут. Это недалеко от Тихвина. Что?
Там Достоевского чтут.
А там и Достоевского чтут, да, поскольку там дом Достоевского. Вот. Но что меня поразило, что немцы, когда пришли на эту территорию, они понимали, куда они идут. Они, например, знали, что в Старой Руси дом Достоевского. И даже выпускали открытки с этим домом. Вот наш коллега Борис Николаевич Ковалев, да, который много занимается, в том числе, оккупацией, оккупированной территории, вот он, значит, показывал даже вот эти открытки. Я имею в виду, что мы, понятно, что мы ценим нашу культуру, мы понимаем, на что была поднята рука, но они же тоже понимали, куда они приходят. Почему в конечном итоге, это, я имею в виду, да, вот такое, вот Достоевский вам, пожалуйста, но тем не менее.
Не стало вообще ни малейшей сентиментальности того, что они понимали, что они не понимали. Понимали бы, не пришли бы, понимали бы, не разрушили бы. Это уж тут позвольте быть абсолютно...
Ну да, но понимали все-таки. Ну почему, как?
И занимались они тем, кстати, был и путеводитель, например, по Новгороду для немецких солдат, выпущенный в 1942 году. наверное, в 42-м тоже. Именно, ну, с одной стороны, чтобы объяснить, что это все немецкие территории, то есть там влияние, древнее влияние немцев, арийцев и так далее, что, конечно, естественно, но ничего они не понимали. Были единицы, которые что-то понимали. И, кстати, в Новгороде была замечательная выставка несколько лет назад, называлась «Два берега одной войны». Наш военнослужащий, призванный в армию, художник рисовал то, что он видел со своего берега, а немецкий художник, призванный в ту армию, рисовал то, что он видел со своего. И потом, уже совсем недавно, благодаря потомкам обоих, такая выставка состоялась. Кстати, опять же, я могу вам сказать, что даже те, кто понимал, так они, может быть, знаете, не только не лучше, но они, может, еще и хуже. Те, кто ничего не понимал. Когда ты понимаешь, что ты разрушаешь, это еще хуже, когда ты вообще ничего не понимаешь. Да? Это не мешало им разрушать, сжечь, уничтожать и, самое главное, грабить и увозить это все.
Грабить, например, да. Ну, грабить это можно, увы, сказать, что это значит и понимал. Значит, понимал, что берет. Да, это...
Ну, сувениры на память, картины на память. Сколько их таких было? Мы с коллегами и с вами мы делали неоднократно передачи о том, что миллионы наших российских, там, советских сокровищ уехали просто в рюкзаках, а не просто в организованном государстве. Рубежа в рюкзаках. Хочу сказать об Эрмитаже, коль вы задали вопрос о, так сказать...
Я вообще хотел спросить, вообще картинные галереи, они как-то пополнялись во время войны? Там, где чисто произведения, картины или скульптуры, неважно, да, произведения искусства.
Сейчас скажу, про Эрмитаж уже закончу, про два берега. Сейчас в Эрмитаже открылась, естественно, виртуальная, потому что музей закрыт. Выставка, она и каталог вышел отличный. Она как раз рассказывает о том, как немцы рисовали при Ленинграде и фронт. И это в Эрмитаже есть альбом, немецкий альбом 42-43 годов, да, сделанный, о том, как выглядела эта открытки и рисунки, как выглядела вот эта территория, занятая немцами, и наоборот, так сказать, парно есть рисунки ленинградских художников, да, то есть вот тут тоже есть такая история войны в рисунках с обеих сторон, что называется.
Юль, есть же знаменитый вот эти еще альбом блокадный, да, ленинградских художников, которые...
Конечно, да? Конечно. И много что, и есть рисунки ленинградских художников, которые фиксировали разрушение в Ленинграде, но есть и московские художники, когда этим занимались, и это такая понятная вещь, я говорю о стыки, да, угу. Немцы по обе стороны Пулково, да, с той и с этой стороны. Вот. Что касается картинных галерей, ну, во-первых, много было того, ну, конечно, на неоккупированных, естественно, территориях, что было скорее зарисовками военными, да, и тыловыми. Это есть, это сохранялось в музеях, но, конечно, батальные полотна, да, стали возникать гораздо после окончания уже Великой Отечественной войны. Но вот интересно, что в Сталинграде во время войны, ну, только-только закончились бои, еще была горячая земля, но в Сталинграде открылась выставка, как раз посвященная освобождению Сталинграда. К счастью, многое из того, что на ней было выставлено, сохранилось, но выставка была очень быстро закрыта, прям очень быстро закрыта, потому что художников обвинили в смаковании руин. А что могло еще быть в Сталинграде в это время? Хотя были абсолютно, там великолепные есть полотна, они, к счастью, еще раз повторю, сохранились, но, в общем, эта выставка открылась в одном из немногих сохранившихся зданий в театре, да, ну вот не понравилась интонация, да, выставку быстро закрыли. Кстати, знаете, какой парадокс? Чем лучше шли дела у нашей армии, у нашей страны на фронте, тем более сильной становилась цензура. Парадокс, но это так, да. Просто у государства опять появилось время заняться цензурированием исторической памяти уже как бы онлайн, да. 41-42 и начало 43 года собирается все, нет никаких указаний, это собирать, это не собирать. А потом появляется вот 43-го года формировать там героику, да, героику и победы, да, то есть трагедия уходит с этого момента на второй план. Во всяком случае, в смысле год заказа.
Угу. То есть это такая установка уже, ну, фактически.
На глорификацию. Угу. На глорификацию, да. Да.
Угу. Понятно. Я бы еще хотел все-таки вот этот вопрос по поводу произведений художественных, да, ну, то есть, собственно говоря, они не выходили за рамки того, что они собирают, да, если говорить о музее. Там художественные галереи, все, что попадалось, видимо, картины, там, скульптуры, я не знаю что, также собиралось, наверное, как и оружие, там, условно, в артиллерийском музее, да.
Где им это могло попадаться? На освобожденной советской территории?
Во-первых, есть какие-то, какие-то художники, наверное, даже на фронте были.
Я об этом говорю, об этом мы уже сказали.
Да, я и говорю, да.
Это все делали. А какие скульптуры? Все, что осталось, оставалось, слава богу, все, что не было разбито немцами, да, все это оставалось на месте. Это как раз другая история. Собиралось то, что являлось предметами, артефактами, документами, связанными именно с войной.
Да. Но вот о документах я специально нарочито не расспрашивал. Об этом я буду, или вернее мы с Юлией Картер будем говорить во второй части нашей программы. Сейчас у нас выпуск новостей, и мы дальше продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский. И мы сегодняшние гости, напоминаю, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантер. Говорим мы сегодня о музеях во время войны. Хотел сказать о наших советских, но, видите, мы пока трогаем только Россию. Теперь уже трогаем только российскую территорию. Хотя, конечно, в то время никакого разделения не было. И, кстати, давайте я тогда сразу вас спрошу. А вот известно ли, ну, собственно говоря, та же технология, что ли, сбора тех же самых артефактов, о которой вы говорили в первой части нашей программы, она, судя по всему, была и на всей территории Советского Союза, и на Украине, и в Белоруссии, в первую очередь, наверное, те две большие республики, которые пострадали более всего от оккупации, помимо России.
Ну да. Нет, технология была, естественно, одна и та же, только в силу понятных причин. То, что происходило на территории Беларуси или то, что происходило на территории Украины, стало возможным музейно обсуждать, музейно собирать, так сказать, да, только тогда, когда закончилась оккупация, или когда бои уже шли, так сказать, победоносно.
Ну, да, это понятно, конечно.
Естественно. Но я должна сказать, что от белорусских, например, коллег, я знаю, что первые мысли о создании музея Великой Отечественной войны начались еще в 1943 году, представляете себе, да? И первые попытки что-то собирать, хотя бы, например, о партизанском движении, о трагедии деревень и других населенных пунктов, сожженных, разоренных, да, вот это возникло уже в 1943 году. Еще момент, например, связанный с Украиной, он очень важным образом связывает теперешние наши две страны, а тогда две республики. Это эвакуационная тема, которая является очень интересной и очень сложной. Например, очень сложный для изучения, но очень интересный. Вы уже не спросили про документы, а я вам уже отвечу. Все документы, связанные с эвакуацией и пребыванием, например, Киевской консерватории, в Петровске, находится в Екатеринбурге. И на выставке, которая вот должна была открыться, но не открылась из-за пандемии, откроется в ближайшие, бог даст, месяцы, называется «Уральский ковчег». Это уже мы говорим о сегодняшнем осмыслении. Да? Но на этой выставке в Объединенном музее писателей Урала будут представлены материалы, связанные с тем, как Уральская консерватория и Киевская стали единым целым. Ведь ректором Уральской на то время, когда консерватория была в эвакуации, стал ректор Киевской консерватории. И вот этот вот расцвет, такая прививка, да, старая Киевская консерватория приехала в молодую, 34-го года она, Уральская консерватория. Приехали очень известные, знаменитые преподаватели, профессуры и музыканты. Открылись новые факультеты даже, да? Так вот, в областном архиве, в государственном архиве Свердловской области находятся уникальные документы на эту тему. А в краеведческом, заметьте, в краеведческом музее Свердловской области находятся потрясающие фотографии и афиши того периода, тоже рассказывающие нам о, я думаю, что об этом мало известно и на Украине, хотя этой темой, конечно, занимаются и в Киеве, но, тем не менее, тоже очень такая, понимаете, не случайная и очень важная тема. Кто сейчас знает, что Херсонесский археологический тогда музей, теперь называется Херсонесский музей-заповедник, стал во время войны филиалом Эрмитажа, Свердловского филиала Эрмитажа во главе с Левинсоном Лессингом. Это тоже тема, сохраненная в документах.
А, кстати, у меня вопрос. А все ли, ну, понятно, что Артиллерийский музей вывести было невозможно, да, просто?
Много усилий вывести в Новосибирск.
Ну да. Но тем не менее, все музеи там Ленинграда были эвакуированы.
Конечно,
ну, про Эрмитаж мы, ну, про Эрмитаж хорошо известно, да, и много раз мы рассказывали. Но тот же русский музей, скажем, какой еще из таких крупных?
Ну, многие музеи, ну, вы знаете, что музеи при Ленинграде частично, ну, очень частично были эвакуированы. При Ленинграде я имею в виду Царское село, Гатчина, Павловск, Петергоф. Да. Часть, значительная, к сожалению, часть осталась и погибла, или была вывезена немцами, это известно, а то и испанцами. То же самое, ну, с Новгорода мы уже неоднократно с вами об этом говорили, Псков. Но ленинградские музеи остались, ну, слава богу, что Ленинград не был никогда оккупирован, все осталось, все, что не вывезено, все осталось и сохранилось. Mm-hmm. Было огромное хранилище в подвалах, огромных подвалах Исаакиевского собора многометровой глубины. И так и стены Исаакиевского собора защищали от всех налетов, да, они почти не вибрировали. Вот это было, но многие музеи увезены, ну вот в Новосибирск, ну в Свердловск, кстати, был совсем не только Эрмитаж, но московские музеи, в том числе музеи Московского Кремля, между прочим, были в Свердловске, например. Многие музеи уехали в Сарапул, в том числе ленинградские музеи уехали в Сарапул, и музей истории Петербурга, кстати, тогдашнего Ленинграда, был там. Об этом сейчас очень много музейщики пишут, об этом говорят. Но, тем не менее, значительная часть музеев Ленинграда осталась в самом городе. Московские, те, что выехали, ну, уже остались, естественно, в эвакуации. Но от Москвы, слава богу, быстро немцев отогнали, и поэтому опасность миновала.
У меня, знаете, какой вопрос, такой, он, конечно, чисто такой профессиональный. Понятное дело, это известно, что музейщики, ну, очень люди, как бы сказать-то, слово «стяжать» – это плохо, это «стяжать» – это плохо. А вот такие консерваторы, в том смысле, что они за свое стоят стеной, за свои фонды там и так далее. Во время войны многое было вывезено. И я подозреваю, что смешано с фондами других музеев, которые на неоккупированных территориях, там, на Востоке, там, да, в той же Сибири, там, на Урале. Нет. Не было потом проблем дележки, да, вот того, что было вывезено во время войны, эвакуировано во время войны.
Не так.
Что осталось потом, обратно не вернулось там и так далее.
Нет, так нельзя. Так было нельзя, ничего не смешивалось, это действительно точно, потому что увозилось все по спискам и возвращалось все по спискам. Это как раз тут такого не было. Исключение, но это совершенно добровольное исключение, например, Эрмитаж подарил некоторые свои экспонаты в благодарность Свердловску, да, и оставил совершенно, так сказать, законно небольшую часть своих произведений, которые, кстати, тоже сейчас будут экспонироваться, когда откроется центр Эрмитажа в Екатеринбурге. Есть еще случаи, ну, вот такого, ну, это единичный абсолютно случай благодарного дарения, но это единица, это все делалось не из-за смешения, а из-за вот такой вот, как бы, ну, братской, да, братской благодарности, что ли. Другой вопрос, что когда музеи вернулись, например, в том числе вернулись, например, в Ленинград, то некоторые из них, да, делились, потому что было общее хранилище в Ленинграде, создано, вернув возвращавшихся музеев, потому что, вы понимаете, далеко не все музейные здания в Ленинграде после блокады позволяли открыть у них полноценно музей и хранение. Так вот там, да, например, часть экспонатов вернувшихся гатчинских попало в Павловск. Что-то вернувшееся из Павловска попало в другие музеи пригорода. Ну, вот только так. Есть еще один момент, на мой взгляд, очень неоднозначный. С одной стороны, хороший, с другой стороны, не очень хороший. Когда было принято решение, оно касалось не только РСФСР, но и других пострадавших республик, как раз, что музеи, менее пострадавшие и сохранившиеся, делятся с музеями, которые пострадали на территории всего Союза. Это касается, скажем, того, что в Прибалтике остались вещи или были переданы вещи. Например, да, там музеи были в катастрофическом состоянии после оккупации, естественно, да. Так вот, некоторые экспонаты, в том числе из музеев РСФСР, которые там остались из-за того, что немцы вывозили, допустим, из Ленинграда через Ригу, да, или через Таллин в Германию, что-то ими недовывезенное, оставшееся в 43-44 году, в 43-м преимущественно, оставалось на совсем в советских республиках балтийских, да, но и осталось по сию пору. То же самое касается и других республик, с которыми еще, ну, музеи делились в послевоенное время, то есть, ну, чтобы восстановить какой-то музейный фонд. Дубликатами или, да, частями, как Ну, вот это было.
Я бы хотел вернуться к одному вопросу, потому что я не успел тогда маленькую ремарку сделать и задать этот вопрос. Хотя, подозреваю, ответ мне более-менее ясен. Я по поводу Белоруссии. Я просто когда я был в Белоруссии, в Минске, я помню, мне очень понравился местный музей. Он, по-моему, еще был в старом здании. По-моему, он переехал с тех пор. Но дело не в этом. Сама экспозиция, и это понятно, да, для Белоруссии, большая часть экспозиции этого музея была посвящена оккупации. И понятно, да, вот здесь я должен был бы задать вопрос, а не говорить понятно, что вот когда вы говорили о том, что уже некая цензура, уже некие были установки идеологические, да, в отношении музейного дела и того, что должны и как должны делать музеи, понятно, что такое явление неизбежное для той поры, как оккупация, она не находила никакого отражения в экспозициях. Или музейщики понимали, что со временем и это понадобится?
Давайте разделим понятия экспозиции. Давайте. И фонды.
Ну, фонды, да.
Да, на экспозициях поначалу это было представлено. Потом это постепенно стало, не только Беларуси касается, конечно.
Конечно, понятно.
Было минимизировано. Говорили о злодеяниях, да, о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории. Об этом говорили в совершенно определенном ключе, в таком прямом, да, никакие нюансы с повседневностью, связанные с ужасами, вот этими повседневными ужасами, не особо акцентируюсь. Я вам больше скажу, что как раз я много просматривала, книжку на эту тему писала вообще о музеях во время войны, и смотрела много-много разных документов региональных и государственных архивов, значит, государственных федеральных архивов. Там очень интересные указания даются по освещению вот этой темы. И вы знаете, в музеях не было и невозможно было освещать несколько тем, а именно коллаборацию советских граждан. Это касается и Прибалтики, и Беларуси, и Украины, и России, конечно, то есть всех. Да? Коллаборация не рассматривалась. Судьба военнопленных, то есть о концлагерях, да, говорилось. О советских гражданах в концлагерях и об их освобождении советскими войсками, конечно, говорилось. Но о судьбе военнопленных и послевоенной их трагической судьбе не говорилось ничего. В соответствии с установкой, да? Не говорилось вообще ничего о Холокосте.
Ну, не было просто такой темы отдельной.
Не было темы отдельной, да, не говорилось. И что совсем уже интересно, вообще практически никак не освещалось, подчеркиваю, в экспозициях. Тема открытия Второго фронта. Угу. Вот этого тоже. Тем не менее, музейщики находили в себе силы и профессионализм собирать это все. И то, что во многом мы сейчас видим в фондах музеев, и теперь уже, конечно, и на выставках, в том числе и фотографических материалов, это заслуга тогдашних музейщиков. Хотя, конечно, все эти темы начали обсуждаться, собираться и музеифицироваться гораздо позже. Гораздо.
Ну, собственно говоря, наконец я задам вопрос, который еще мы обещали в конце первой части, это по поводу документов, да? Все-таки, да, вот была знаменитая, да, по-моему, комиссия Минца.
Да.
Да, кто не знает, Минц — это академик, историк, главный советский историк, в общем-то, да. Она занималась, не музеификацией, она не прямой, не музеем, но она собирала разного рода свидетельства, да, свидетельские.
Это по истории Великой Отечественной войны, буквально.
Да, по истории Великой Отечественной войны. Эти документы были для служебного пользования, это были некие, если хотите, уроки военного дела, там, я не знаю, гражданской обороны и так далее, и так далее. Или потом это все стало, тоже попало, я не знаю, в те же фонды музеев и стало общедоступно. Чем занималась эта комиссия вот с точки зрения, скажем так, музеификации, вернее, скорее такого фиксирования в памяти, да, в исторической памяти тех событий?
Ну, музеификация эта комиссия Минц как раз не занималась, она занималась материалов,
да.
И не могла заниматься. Это сбор документальных, прежде всего, материалов, устных показаний, устных свидетельств, да, показаний, именно документального, преимущественно текстового материала, как официального, так и неофициального характера. Отсюда и ответ на ваш вопрос, насколько это могло попасть, так сказать, в общеупотребительный обиход. Конечно, далеко не все, да. Сейчас еще историки работают с этой комиссией. Но
там же, по-моему, большая часть вот этих всех документов попала в Штаты, если я не ошибаюсь.
Ну, это другая собственной истории нет. Это собиралось здесь, там, а что-то могло копироваться. Тут я не берусь как раз, не берусь утверждать, чтобы это ни было. Не знаю, просто врать не буду. Вот, но вся коллекция здесь у нас, ну, здесь я имею в виду в России. И я могу сказать, что комиссия Минца собрала, там же было огромное количество у нее подгрупп, направлений по разным сюжетам истории Великой Отечественной войны. Но не надо забывать, что кроме комиссии Минца, которая действительно провела огромную работу, хотя, естественно, она была в определенном смысле поставлена в рамки, да, определенные рамки, как и что собирать, да, это тоже важный момент. Идеологические рамки, я имею в виду, наработала еще чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Но это уже потом, после войны.
И тем не менее, материалы для нее, почему же, начали собирать уже начиная с 43-го года, а то и раньше, да, материалы для нее, да, потому что с того момента, как наши стали побеждать, естественно, это после перелома, то есть в 43-м году, после того, как была одержана победа под Сталинградом, эти все материалы тоже попали в разные архивы, в партийные, ну, в частности, в архив социально-политической истории, да, который теперь так называется, в архив Октябрьской революции, тут теперешний ГАРФ, и многие региональные архивы, поэтому это тоже очень важные документы. Они, кстати, далеко не всегда были открыты, они и сейчас еще не все полностью открыты, конечно. И было огромное количество документов, которые потом стали предметом и музейных экспозиций, и архивных выставок, которые мы с вами прекрасно знаем, начиная от Штабов Победы, да, которые серия целых выставок, и в Москве, и многих других. Равно как я могу сказать, что помимо, знаете, документальное свидетельство, это не только текстовый документ, это еще и фотографии. И, конечно, огромная работа по сбору фотографического, в том числе тяжелейшего, трагического материала, собрана была и архивами, и музеями. Кстати, Московский мультимедиа-арт-музей, на мой взгляд, открыл совершенно великолепную сейчас, к Дню Победы, экспозицию архивных фото с прекрасными еще и сопровождающими текстами. Там просто блоки истории войны в фотографиях. Великолепные совершенно подборки. Не пафосные, но тем более сильно воздействующие. Кстати, это вот к вопросу о наследии, да, которое нам осталось и которое используется в музеях даже сейчас в виртуальной.
Я должен сказать, что, ну, в связи в том числе там, с подготовкой журнала, я очень много сейчас смотрю разного рода источников, именно фотографии Второй мировой войны. Их огромное количество, и появляются все новые и новые. Ну, новые для нас, да, во-первых, в зарубежных различного рода источниках. Ну, там и в семьях, и в музеях, и в архивах национальных. Невероятное количество фотографий, которые мы просто не видели, раньше нам их просто не показывали.
Да.
Там действительно это невероятно совершенно. Ну хорошо, я бы еще вот какой вопрос задал. Мы много раз в этой программе говорили, ну, во-первых, о блокаде, и во-вторых, о том музее блокады и о трагической судьбе, да, который был, я имею в виду трагической судьбе музея, который был закрыт, и сейчас его с грехом пополам то ли снова открыли, то ли будет новый музей, то ли не будет музей. Давайте сейчас не про другое я сейчас хочу спросить. Такого рода трагизм, такого рода трагические судьбы постигли ли еще какие-нибудь музеи во время войны? Или это такая особая судьба, особый случай, связанный, видимо, с отношением вождя всех народов именно к Ленинграду и к тому, что здесь происходило?
Ну, вы знаете, вот такого случая, вот как разгром музея, прям вот реально разгром, да, музей открылся в 44-м, в 49-м де-факто закрылся де юре двумя годами позже, но уже не работает, да, абсолютно, с 49-го года. Были репрессированы его сотрудники во главе с директором, то есть были разгромлены его фонды, малая его часть была сохранена, но малая часть этого музея была, фондов этого музея в других музеях Ленинграда. Такого случая больше нет, чтобы вот прям музей открывался и разгромно закрывался, это, конечно, такой случай единичный. А вот такие фигуры умолчания, ну вот Сталинградскую я уже назвала, да, когда выставку закрыли, фигуры умолчания были в разных музеях, но не такого, конечно, масштаба и не такого трагизма. Но потому что и вот такого отдельного музея, посвященного вот такой сложнейшей до сих пор, не отрефлексированной теме, а в советское время и тем более, как Ленинградская блокада, которую хотели тоже так поместить в прокрустово ложе идеологии, да, только героизм, ничего трагедии. А если трагедия, то так это бочком и не совсем, мягко говоря, не совсем полностью. Вот такого не было, потому и такого жесткой расправы больше ни с какими музеями, к счастью, и не было. И осторожным оптимизмом хочу сказать, что сейчас музей возрождается, Бог даст, ему уже наконец-то дадут обещанные территории, и там будет нормальная полноценная картина.
Ну, да, это мы много раз об этом говорили. Я думаю, что мы еще тоже будем отдельно к этому будем возвращаться. Из того, что собрано тогда во время войны, я так понимаю, что ну, практически все мы уже видели, или все-таки еще что-то до сих пор остается где-то в фондах, нам по тем или иным причинам не показывают, или ничего уже такого закрытого, нигде ничего не осталось.
Что мы видели? Мы это
мы общество. Когда мы говорим «мы» – это общество. Да.
Понимаете, в чем дело? Никогда нельзя ни о музее, ни об архиве сказать «мы все видели».
Так, ну, понятно, бывает. Что...
Да, это не да, потому, что что-то закрытое висит, а просто потому, что это еще до этого не дошли руки, это не нашло своего отражения просто в какой-то выставке. Не из-за цензуры, а просто потому, что вот не создалось такой какой-то выставки. Слава Богу, музейные и архивные фонды бездонны. И, слава Богу, они еще до сих пор, поверьте мне, и музейные, и архивные фонды пополняются. Это очень важный и оптимистический, на мой взгляд, момент. Более того, в музее накоплено, в том числе и по Великой Отечественной войне, и по разным ее страницам, очень многое, что требует и осмысления, и переосмысления, и иного показа, да, потому что, ну, иного просто в другом контексте, в другом ключе. Я не хочу сказать более оптимистичным или более пессимистичным, просто в дополнении с вновь выявленными документами, с открывшимися артефактами и экспонатами, да. Угу. И поэтому я уверена совершенно точно, мы не все видели, еще много чего нам предстоит.
А скажите, вот с точки зрения профессиональных музейщиков, как вы относитесь к тому, что делают поисковики?
Очень сложно. Это отдельная тема для отдельной передачи. Когда это делают поисковики под руководством музейных профессионалов, профессиональных антропологов, что важно, и археологов, специалистов по археологии 20 века, это отдельное подразделение внутри археологической науки, тогда я к этому отношусь хорошо. Когда это такая игра, иногда с коммерческим, мягко говоря, оттенком, я к этому отношусь очень плохо. Вот и все. В этом смысле, как любому, как любой археологии, когда делают профессионалы хорошо, когда нет, то нет.
А вот есть такое, я так, что касается истории именно военной, это, видимо, такая тяжелая вещь. Меня удивило, в каком количестве это все еще сохранилось, особенно там в Белоруссии, благодаря, в кавычках, наверное, ну как, нет, в прямом смысле, благодаря болотам, да, в которых, как выясняется, техника военная хорошо сохраняется. И я в Белоруссии, помню, тоже видел там какие-то любители, это не то, что там профессиональные, любители, которые достают из болот там чуть ли не немецкие, не только немецкие, наши тоже, танки, и их восстанавливают и так далее. Вот тяжелая техника, типа танки и так далее, это ведь до сих пор тоже находится вот в этих тех же белорусских болотах.
Так а вообще белорусских, что нам далеко ходить за примерами, а в Ленинградской области, а в Новгородской? Насчет танков не уверена, а остатки самолетов находят. И такие случаи были известны уже и в 2000-е даже годы. Там самолет поднимали на Новгородчине, например. Да, там были тяжелейшие, ну, вы понимаете, бои. И находили, да, это связано еще с тем, что, ну, вот такая поисковая работа же началась относительно поздно. Ну, да, и... А вот почвы такие, да, что они сохраняют. И кстати, в останках вот летчиков, например, или там танкистов, просто в останках находятся и записные книжки, и документы, а иногда и какие-то письма. Это тоже такой музей, отдельная, трагическая, но музейная история.
Ну что, и, наверное, уже последний вопрос, Юлии Кантер. Это, ну, а на ваш взгляд, потому что, я думаю, наверное, мнения у всех разные, как юбилей Победы, вот это 75 лет, наши замечательные музеи отметили. Когда я говорю «наши», понятно, чьи, да?
Теперь да.
Понятно. Когда «мы» непонятно, а «наши» понятно, ну, хорошо.
Нет, просто когда вопрос, что мы видели в музеях, но они видели одно, другое.
Ну, мы, конечно, мы публика, которая ходит по музеям.
А разная публика ходит по разным музеям, одна видела одно, одна другое. Так вот, мы отметили юбилей Победы, мне кажется, музейщики очень интересно, невзирая на вот этот кризис, вирусный кризис, да, в высшей степени достойно, очень разнообразно, да, я смотрела специально, что делали музеи разных регионов нашей страны, вы знаете, как раз все очень глубоко, очень в хорошем смысле неодномерно, кто-то рассказывал о судьбе музея своего в эвакуации, например, кстати, между прочим, это музей московский этим занимались, государственный музей имени Пушкина, музей изобразительных искусств имени Пушкина сделал такую интерактивную даже игру с молодежью про музей во время войны и музей в эвакуации. музей истории Петербурга сделал лекции о том, между прочим, как отмечали 9 мая 45 года в Ленинграде. Представляете, что это такое? Интереснейшую выставку, такую, все это виртуально сделал ГИМ, если мы говорим о Москве. Самые разные регионы отметили рассказом о своих и музеях, и территориях не пафосным, но праздничным и глубоким рассказом. Это были в основном, если говорить об акцентах, это был рассказ о людях. О тех, кто сохранял, о тех, кто восстанавливал, о том, кто не дожил, да, но, тем не менее, память о ком осталась. И вот это, по-моему, самое главное в памяти о войне и в памяти о победе. Не забыть и рассказать, и показать.
Ну, тогда самый последний вопрос. Раз уж так музеи приспособились вот к этой работе онлайн, может быть, тогда вообще это будущее музейного дела?
Не дай бог, скажу я вам, потому что никогда ничего не заменит живого человека в настоящем зале и настоящую витрину с живым экспонатом. Да? Это, так сказать, от безвыходности, конечно, виртуальная реальность, но она никогда не заменит человека и предмет.
Ну хорошо, спасибо за эту беседу. Это была Юлия Кантер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Меня зовут Виталий Дымарский. Программа «Цена победы» прощается с вами ровно на неделю. До встречи. Всего доброго.
Программа «Цена победы».